Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 1 апреля, день смеха. Но, к сожалению, нам давно уже не до смеха. Я постаралась подобрать для вас сегодня более легкие, где-то даже смешные материалы. Но от последних новостей нам никуда, к сожалению, не уйти. Итак, это радио SBS, программа на русском языке. И в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Исследование показало, что продукты для малышей содержат слишком много сахара или соли. Узнаем все подробности скоро. 400 дней идет полномасштабная война в Украине. Мы записали серию интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Сегодня послушаем интервью с Владимиром Юрко из Малой Рогани.
Они разместились между частными домами и начали вести огонь оттуда по частным домам. И они каждый день ездили по нашей улице. Танки, БТРы.
Послушаем также интервью с Викторией Карвин, продюсером и агентом актеров из Сиднея, о том, насколько инклюзивна киноиндустрия в Австралии и чем она отличается от киноиндустрии в США. А еще оцените шутку от Леры про брови.
Брови вообще ничего не взяли?
Колин Фаррелл, нет, не выиграл. То есть имеется в виду фильм?
Ну, хотя бы что-то, большие, так или иначе относящееся к его бровям.
Да, к сожалению, прокатили.
Вас также ждет интервью с продюсером SBS Russian Ириной Бурмистровой и ее дочкой Асей Уколовой, из которого вы узнаете о том, скучает ли Ирина по работе, как ей декретный отпуск и что случилось с Асей, почему она недавно оказалась в больнице.
Асенька прыгнула в школе с новой высоты. Она очень любит прыгать с разных высот, но вот решила взять новую высоту попробовать. И, к сожалению, не очень удачно это получилось.
А еще, если успеем, послушаем песню группы «Би-2» «Никто не придет». Да, действительно, сегодня ко мне никто не придет читать новости. Поэтому с главными новостями к этому часу буду знакомить вас я. Австралийские продукты питания для малышей не соответствуют международным стандартам. Исследование, проведенное Советом по борьбе с раковыми заболеваниями Виктории, показало, что 2/3 пищевых продуктов для младенцев и малышей первых лет жизни не соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. При этом основные опасения связаны с добавлением сахара и высоким уровнем натрия.
9 из 10 продуктов питания для малышей не соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в новом отчете Cancer Council Victoria, который оценил 250 продуктов питания для грудничков и малышей и пришел к выводу, что 2/3 продуктов в супермаркетах Виктории не соответствуют нескольким рекомендациям по питанию Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения. Рекомендации включают отсутствие сахара или подсластителей в продуктах питания для младенцев и малышей, а также менее 15% энергии должно быть от общего количества сахаров. Джейн Мартин, исполнительный директор коалиции по борьбе с ожирением, говорит, что ее глубоко беспокоит то, что в настоящее время нет установок по натрию в продуктах питания для малышей. Худшим нарушителем были продукты для малышей. 9 из 10 не соответствовали этим рекомендациям. Основные пункты, вызывающие озабоченность, были связаны с натрием, сахаром и подсластителями в этих продуктах для младенцев и для детей младшего возраста. Сахара и подсластители были проблемой в обеих этих категориях. Таким образом, почти 90% этих упакованных продуктов не соответствовали рекомендациям по сахару и подсластителям. В рекомендациях ВОЗ рассматривается вопрос о том, превышает ли потребление калорий в пищевых продуктах для детей ясельного возраста количество, которое требуется для их возрастной категории. Потребление продуктов с высокой калорийностью или чрезмерным содержанием сахара также оказывает долгосрочное воздействие на здоровье вплоть до взрослого возраста. Доктор Кэтрин Флеминг читает лекции по общественному здравоохранению в Университете Западного Сиднея и имеет большой опыт работы в области детской диетологии. Особенно у маленьких детей, если имеет место высокое потребление того, что мы называем ультраобработанными продуктами, которые, как правило, представляют собой продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, и особенно сахарного компонента. Это имеет корреляцию с ожирением как в детстве, так и во взрослой жизни. И это еще одна действительно важная вещь, которую следует помнить. То, что дети едят, будучи малышами, является основой их здоровья в долгосрочной перспективе и также повлияет на их питание в будущем. Доктор Флеминг говорит, что упаковка с простыми, понятными данными играет ключевую роль в обеспечении правильного питания. Она говорит, что важно не обвинять родителей в покупке продуктов питания с высокой степенью переработки, а также подчеркивает, что на упаковке должны быть предупреждения и должна быть понятная информация о питательном составе продукта. Доктор Флеминг считает, что это особенно важно для семей из общин мигрантов, где английский может быть не родным, или для родителей с низким социально-экономическим статусом. Даже для хорошо образованного родителя достаточно сложно расшифровать, что находится на этих упаковках и как читать этикетки с питательными веществами. А также это несоответствия, которые были обнаружены в ходе исследования, что эти продукты являются недостаточно хорошо маркированными, даже для родителей, которые грамотны в общем и грамотны в вопросах здоровья. Поэтому представьте себе тех, у кого более низкий уровень грамотности или недостаток знаний о здоровом образе жизни. Эта маркировка и способ представления продуктов таким образом, словно они полезны для ребенка, должны быть исключены, и они должны быть приведены в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Наташа Пул – мама трехлетнего мальчика и трехмесячной девочки, которая часто покупает продукты питания для своих детей. Она говорит, что результаты ее шокировали. Как мама, которая старается, чтобы у детей была лучшая еда в их ланчбоксах и в течение дня. Когда вы идете в супермаркет, то вы имеете определенный уровень доверия, входя в отдел для малышей, ожидая, что продукты, которые вы здесь покупаете, полны питательных веществ, и именно то, что нужно вашим малышам. Поэтому услышать результаты исследования, что на самом деле там лишь небольшой процент, соответствующий этим уровням содержания натрия и сахара, это вызывает тревогу. Да, вы просто хотите делать правильные вещи для своего ребенка и быть уверенными, что он получает то, что ему необходимо. Но если вы не можете комфортно пойти в супермаркет, это совсем нехорошо. Госпожа Пул говорит, что упаковка оформлена таким образом, чтобы убедить родителей, что продукты имеют такую же питательную ценность, как и фрукты и овощи. Вы видите эту упаковку, и вы знаете, иногда там изображение свеклы или шпината, и вы думаете, что это здорово, вы думаете, куплю этот продукт, потому что это то, что нужно моему ребенку. Но на самом деле это такая маленькая, ничтожная доля для их рациона. Вы просто доверяете, потому что думаете, ну не стали же бы они продавать эти продукты малышам и семьям, если бы они на самом деле были совсем не полезны для их здоровья. Существуют как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для здоровья от употребления продуктов с высоким содержанием натрия и сахара. Эти последствия включают ожирение. Госпожа Мартин говорит, что четверть детей в возрасте от 2 до 4 лет имеют вес выше здоровых показателей. Она также объясняет, как воздействие таких высококалорийных сладких продуктов в юном возрасте может развить предрасположенность к нездоровому питанию во взрослом возрасте, что приводит к потенциально опасным для жизни заболеваниям, таким как рак или болезни сердца. Госпожа Мартин говорит, что регулирование ингредиентов питания для младенцев должно применяться и к продуктам питания для малышей первых лет жизни. Мы призываем распространить контроль содержания натрия на продукты для малышей. А также, исходя из того, что многие из этих продуктов имеют столько подсластителей и сахара, что вызывает беспокойство, то должны быть лимиты на количество сахара, которое может быть добавлено в эти продукты для наших самых маленьких потребителей. Здоровое развитие детей возможно только при соблюдении сбалансированной диеты, содержащей цельные продукты, такие как фрукты и овощи. Поясняет доктор Флеминг. Мы знаем, что нам нужно обеспечить детям правильное питание. А правильное питание означает, что это продукты с низким содержанием того, о чем мы только что говорили. Низким содержанием сахара, низким содержанием соли и жиров. И да, определенно существует корреляция между тем, насколько хорошо ребенок может развиваться на всех этих элементах. Так что вам нужно подумать о физической, умственной, эмоциональной стороне развития. И питание является ключом к этому. Мама двоих детей, Наташа, призывает федеральное правительство ввести четкие правила в отношении маркировки пищевых продуктов для малышей. Очень трудно принимать решения и покупать эти продукты. Их заверения действительно сбивают с толку. Очень сложно ожидать, что родители реально будут понимать, что они дают своим детям. У нас нет времени сидеть и читать каждую этикетку, когда мы покупаем продукты в магазине, особенно когда мы с детьми. Так что возможность просто доверять тому, что вы берете с полки, это было бы здорово. И это даст возможность действительно предоставлять детям то, в чем они нуждаются. Да, именно этого нам бы хотелось. Предложение об обязательном обозначении добавленного сахара на всех упакованных пищевых продуктах в настоящее время выдвигается организацией Food Standards Australia and New Zealand. Информация подготовлена по материалам Катрионы Сират из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. И мы записали серию, которая является продолжением нашего первого подкаста, который назывался «Голоса людей Украины». В ней мы рассказывали о том, как живут участники наших прошлых эпизодов почти год спустя. И сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Владимиром Юрко из Малой Рогатки. Он рассказал о том, как живет сейчас его семья, что изменилось за этот год и о последствиях ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Сам он сейчас почти 24 часа в сутки находится под концентратором кислорода, говорить не может, поэтому он написал для нас текст, который мы попросили озвучить другого человека.
Мы с семьей все так же живем в селе Малая Рогань. Вернулись в мае 2022 и по настоящее время проживаем тут. За этот год все изменилось. Дети, несмотря на возраст, стали взрослыми, более рассудительными. У Назара, это младший, ему 10 лет, проявился особый интерес к военным, к их действиям. Он даже вступил в школу кадетов авиации. Эдуард, старший, 18 лет, тоже после окончания колледжа хочет связать себя с силовыми структурами. Жена у меня сильная, не показывает свое беспокойство, и как ей тяжело во всем этом. Работает. По счастливой случайности не попала под прилет С-300 на рабочее место.
Это отрывок из интервью с Владимиром, которое мы записывали в прошлом году.
24 числа по 16 марта мы находились у них. Наблюдали эту всю картину. У нас родители живут в этом же поселке, только на центральной улице. Просто мы к ним переехали из-за того, что у них как бы был погреб, чтобы можно было прятаться. И они каждый день ездили по нашей улице танки, БТРы, ну, вся военная техника, которая была, они, ну, то есть это наша улица соединяла ихние две точки, место дислокации и огневую точку, которая, вот они с места дислокации поедут на огневую точку, постреляют, возвращаются назад. Ну, и, ну, там как бы на огневой точке какие-то там техника оставалась, но в основном было вместе дислокации. Потом уже где-то, наверное, дней через пять после начала они полностью разместились на огневой точке и заняли там место около трассы, ростовская трасса, вот, которая на Ростов, на Изюм, с Харькова. И они вот полностью с этой точки начали обстреливать Харьков. Ну, и Харьков очень сильно страдал от них, потому что это были крайние районы. Это район ХТЗ, Горизонт, Солнечный. Вот они оттуда стреляли. Ну и, естественно, в их сторону начались прилеты, начались ответные удары наших ВСУ.
Я видела ваши фотографии, там практически все уничтожено.
Они разместились между частными домами и начали вести огонь оттуда по частным домам.
Так как мы живем в пригороде Харькова, то вероятность ракетного обстрела минимальна. У нас нет ни подстанций, ни значимых объектов критической инфраструктуры, но по Харькову прилеты почти каждый день, а это 4-5 километров от нас. Очень много обстрелов прифронтовых населенных пунктов. Там сыпется всего, чего только можно. И минометы, и РСЗО, и авиация. Это от нас по прямой где-то 40-50 километров. Самые большие проблемы – это последствия после ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. А это 99% их целей. Не верьте про военные объекты. Это ложь. Они стреляют чисто по ТЭЦ, под станциям и прочему. Данных у них точных нет. Они пристреливаются. Если сегодня не попали куда-то, то все равно попадут через день, неделю и тому подобное. После таких попаданий мы без света, тепла, так как отопление в большинстве зависит от электричества, без воды. Вот что страшно. Я, допустим, сейчас почти 24 часа 7 дней в неделю под концентратором кислорода, который энергозависим. Слава богу, купили бензогенератор, ну а бензин, он тоже сейчас не дешевый у нас. А иногда генератор работает почти сутки, пока службы восстанавливают последствия ракетных ударов. Австралийцам хочу пожелать прежде всего никогда не ощутить ужаса войны и все, что с ней связано. Сказать спасибо за помощь, за сопереживание.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Лера Швец пригласила в студию Викторию Карвин, продюсера и агента актеров из Сиднея. По следам прошедшей 95-й церемонии «Оскар» они обсудили с Викторией, насколько инклюзивна киноиндустрия в Австралии и чем она отличается от киноиндустрии в США. Давайте послушаем этот материал.
Брови вообще ничего не взяли?
Колин Фаррелл, нет, не выиграл. То есть имеется в виду фильм?
Ну, хотя бы что-то, так или иначе относящееся к его бровям.
Да, к сожалению, прокатили.
Вик, привет, спасибо.
Привет.
Спасибо тебе большое, что ты вернулась ко мне. Спасибо. Оскары прошли, но мы с тобой остались. То, как ты говорила, Мишель Йо, к примеру, которая была номинирована на лучшую актрису, она взяла эту награду, и везде в новостях, естественно, вот всю неделю после «Оскаров» писали, что вот это первая женщина, кто идентифицирует себя как азиатка, она взяла «Оскар» впервые вот за 95 лет существования «Оскара».
Не первая, кстати. Была еще одна актриса, но это было в 35-м году, которая наполовину была азиатка. Но она это скрывала, потому что очень боялась дискриминации. Получила «Оскар» за главную роль.
Я помню, был сериал на Netflix пару лет назад, или, может быть, больше, про Голливуд. Утопия такая.
Мне понравился очень, да, сериал, классный.
Он сделал вид, что давайте представим, что и актеров афроамериканцев прям сразу пустили на сцену, а давайте представим, что все очень честно. Но мы же до сих пор не находимся в той точке.
Ну, идем к ней, стараемся, потому что, в принципе, нельзя упрекнуть, скажем так, американский синематограф в том, что у них недостаточно представленные афроамериканцы.
Но, мне кажется, упреки-то в последние годы не про то, что не представлены, а про то, что представлены, но не номинируют и не награждают.
Хорошо. Где-то 3-4 года назад, когда был скандал по поводу того, что «Оскар» слишком белый. После этого началось движение, и другие движения тоже на улицах. После этого в Академию стали набирать
представители разных национальностей.
Да, да. Академия состояла из трех, где-то 3500 человек. Сейчас она там где-то около 10 тысяч человек.
А как вообще набирают в Академию?
Раньше набирали по рекомендации, по каким-то заслугам. Сейчас, когда ты становишься номинантом, ты автоматически можешь стать академиком.
То есть брови Колина Фаррелла могут стать, да, академиками?
Да. По-моему, они не обязаны соглашаться.
И не левые, и не правые. И они все голосуют за все номинации?
Номинировано 100 фильмов, предположим. Они себя сами номинируют. То есть ты должен квалифицироваться, номинируется там 100 фильмов, они все эти фильмы смотрят. Ну, должны посмотреть. И отобрать 10. Ну, можно, конечно, догадаться, что не все фильмы людям смотрят, смотря какая компания идет.
Слушай, ты мне вот в прошлый раз, уже не под запись, мы с тобой не успели записать, я предлагаю тебе вспомнить эту историю, мне показалась она очень интересной. Ну, обычно как бы понятно, кто будет номинирован на самом деле, но вот в этом году что произошло, что совершенно какая-то никому неизвестная, грубо говоря, женщина или какой-то неизвестный кому фильм был номинирован.
Я тебе говорила про актрису из фильма «Лезли». Этот фильм практически никто его не посмотрел, то есть он там собрал $3. Работа у нее там была шикарная. То есть она сыграла эту техасскую женщину, которая выиграла лотерею, а потом, значит, все это растеряла. Я говорила про то, что все были негативно настроены, предвзяты, или как еще можно описать, когда объявляли номинантов, пресса, сидящая в зале, буквально скривила все лица. Никто не ожидал, как бы, вот, что ее номинируют, откуда-то взялась. То есть до этого никакой кампании особо не было, и вдруг кто за нее проголосовал, почему, то есть как она попала туда. Ну, есть предположение того, что случайно.
Как случайно? Типа зашла не в ту дверь?
Нет, одним, вот буквально вот одним каким-то голосом, то есть.
Но это также нам намекает на то, что, в принципе, когда дело касается, ну, таких вот премий, номинаций, очень все зависит, в принципе, настроения индустрии. В связи с этим хочется вернуться с того, с чего начали, вот именно разнообразие.
Во-первых, я говорила про женщин, да, потому что, в принципе, на таких должностях, да, на съемочной группе, большинство, конечно, мужчин. Продюсеры, режиссеры. Сколько раз женщины выигрывали «Оскар» за режиссуру? 2 раза.
Суть в том, что меньше женщин, в принципе, в номинациях представлены, потому что просто их нет в профессии в таком количестве, в каком есть мужчины.
Да, то есть вот, ну, например, вот есть статистика Screen Australia, ну, она 2016 года, но можно себе картинку примерно так представить, да? Среди операторов всего лишь 18% женщин, примерно 2% indigenous, 13% это из всех, да, не европейцы. Остальные все англосаксоны. Белые гетеросексуальные мужчины. Сколько населения в Австралии является не белыми, да, не англосаксонами? В районе 32-33%. Но в фильме их представлено гораздо меньше. Существуют проекты, где там прописаны уже герои, да, которые там... Вот был сериал «Бали», допустим, да, там очень много балинийских актеров. Но если приходит роль какого-то там, я не знаю, Саманта Уильямс, то уже автоматически ты думаешь, что это должен быть белый человек. С этого и начинается, кто это читает, кто это прописывает, кто выбирает актеров. То есть здесь нужно просто принимать... Австралия, она очень многокультурная страна, да, и очень важно принимать эту культуру именно в том виде, в котором она есть. Не все же здесь родились, здесь половина, да, до сих пор, как сказать, с акцентом говорят. И я считаю, что это как раз и в этом и есть красота Австралии, где ты можешь говорить с любым акцентом и быть австралийцем, и представлять австралийскую культуру. Но вот эти стереотипы, они все еще сохраняются, особенно в киноиндустрии. Некоторые продюсеры считают, что им нужно быстрее отбить деньги. И на какие-то дополнительные роли можно для галочки взять культурно различных, да, людей.
А вот ты как агент актеров, ты сталкивалась с какими-то ситуациями, когда у тебя не получалось, к примеру, найти работу для своих актеров?
Как я делаю обычно. Я ставлю актрису на какую-то роль, и у нее, допустим, немецкий акцент. И я пишу, она говорит с немецким акцентом. Вот мне не хочется больше вот так писать, но мне приходится.
А, ты как бы предупреждаешь,
да,
продюсеров фильма, которые,
да,
или людей, которые будут выбирать,
да,
что у нее будет немецкий акцент.
Скажем так, я тоже ценю их время, да, там, и время своего актера. Допустим, если я это не пропишу, и моей актрисе пришлют пробы, да, приглашение на пробы, она их сделает, она потратит время, они посмотрят, скажут, зачем нам немецкий акцент, нам нужен австралийский акцент.
Я помню, что были у тебя такие истории лично у тебя, когда тебя приглашали на пробы, когда ты еще сама ходила по пробам, и тебя пригласили, ты пришла, пробы сделала, сказали, ой, нет, а у нее же типа акцент не австралийский, зачем она нам нужна?
Да, вот был такой опыт, потратила время через весь город по пробкам, учила огромный сценарий, приехала, они, естественно, конечно, сразу поняли, что у меня акцент, но все равно, в общем, отсняли и не взяли, потому что у меня был акцент. Кстати, они сказали, ой, прям все так классно, все так хорошо, но нам, конечно, прям нужно Ози акцент, чтобы прям совсем Ози, потому что как бы вот в рекламе там барбекю или уже не помню чего. Была еще такая история, другая, не со мной, где снималась моя клиентка с акцентом, и у нее там было пару фраз буквально, и все нормально, все отсняли. А в рекламе уже поставили голос другой актрисы с австралийским акцентом на нее.
Это значит, это как Пугачеву, которую поставили сверху в этом фильме «Ирония судьбы» или, да, «С легким, да, паром». Там же поет Пугачева, открывает рот.
Барбара
Брыльска. Да, то же самое. Ты мне еще рассказывала, что представители некоторых национальностей здесь, в Австралии, у них есть профсоюзы прям в индустрии, то есть, вот, скажем, там актеры, которые говорят на китайском языке, они объединились в профсоюз. Я сейчас уже не помню точно, ты меня сейчас поправишь.
Есть, естественно, официальный у коренных народов Австралии. Там все серьезно. А что касается китайских актеров, да, и китайского профсоюза, да, тоже есть. И они это лоббируют как бы через Screen New South Wales, через Screen Australia. Когда ты как бы получаешь какую-то поддержку от государства, то они обязательно следят за тем, что тех же китайских героев, да, персонажей прописывал именно человек, знающий,
знакомый, да,
именно
с культурой.
Ну, да. Это касается в основном проектов, которые финансируются за счет государства.
Ага.
То есть, если ты делаешь свой фильм, ты рискуешь как бы своей репутацией. А здесь как бы государство, да, рискует своей репутацией. Они поддержали фильм, в котором там какая-нибудь, ну, я не знаю, расизм там или еще что-то,
да,
такое.
Да.
Поэтому это все так проверяется. И если можно, я вот процитирую опять.
Конечно.
Я процитирую одного актера, его зовут Мату Кайн. An industry-wide commitment to equity, diversity, and inclusion must first focus not on the excluded, but those doing the excluding.
Основная тема не заниматься вопросом того, кто у нас еще не включен, чтобы их включить, а вопросом тех, кто не включает.
Да. То есть начинать...
Кто принимает решение.
Начинать сверху, да. Вот опять же таки мы возвращаемся к тому моменту, когда сценарист написал, дальше потом это идет к режиссеру, к продюсеру, потом это идет к директору по кастингу. Они читают имя актера, и автоматически у них как бы сразу вырисовывается белый человек.
Да.
сейчас, как и обещала в начале программы, предлагаю послушать вам интервью с продюсером SBS Russian Ириной Бурмистровой, которая несколько месяцев назад стала мамой во второй раз, сейчас находится в декретном отпуске, и в интервью также будет присутствовать ведущая детского подкаста «Ку-ку-ку Кабара» на SBS Russian, 7-летняя Ася Уколова.
Ку-ку-ку Кабара!
Ку-ку-ку Кабара!
Ася, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Дико привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Привет. Так соскучились, давно не слышались. Особенно в эфире.
Мы тоже очень-очень скучаем, да? Что, ты скучаешь?
Я сначала хотела бы задать вопросы, которые нам прислали слушатели. Озвучил их Матвей. И эти вопросы адресованы Асе.
А где Ася? Я ее в одеяло.
Это вопрос от самого Матвея.
Я в Австралии.
А еще он сказал.
Я жду новый эпизод Кукабала, а он все не выходит.
Потому что у меня младшая сестра и мама пока в декретном отпуске.
И вот как раз следующий вопрос.
Ася, как зовут твою сестренку?
Мою сестренку зовут Лиза, она очень миленькая. Она такая же, как которой я была, когда я была маленькая.
Ты помогаешь маме ухаживать за ней?
Конечно, даже со сломанной рукой. Держу на ручках, все, я ее обнимаю. Когда она меня долго не видит, потом я появляюсь над люлечкой. Она сразу улыбается. И как-то она меня вообще больше всех в мире любит. Даже больше мамы.
Ой, как замечательно. А ты слушаешься свою маму?
Да.
А бывает иногда, что ты хулиганишь?
Да.
А вот вопросы по поводу подкастов.
Кто придумает, о чем будет подкаст?
Мы с мамой, мы же ведущие. Ну вот мне пришла идея джингла.
Привет, я Ася Уколова.
А я Ирина Бурмистрова.
Можешь напеть?
Ладно. Ку-ку-ку-ку-ку-кабара, ку-ку-ку-ку.
Кстати, есть такой вопрос. У тебя было так, что песенка «Кукабара» застряла у тебя в голове, и ты не можешь никак от нее избавиться? Было такое?
Ну, с песней «Кукабары» нет.
А вот у Матвея она периодически застревает.
Ку-ку-ку-кабала, ку-ку-ку-кабала.
Еще вопрос поступил от слушателей. Ты специально смеялась или мама тебе говорила, ну-ка посмейся здесь?
Я смеялась, естественно.
Главное, что ты честно отвечаешь на этот вопрос. Ну и вот вопрос такой.
Когда будет второй сезон подкаста? Ася, возвращайся поскорее.
Когда декретный отпуск закончится у моей мамы?
Ася, ты бы какое бы послание отправила своим слушателям?
Я еще вернусь, просто не знаю, как скоро.
Мы все будем ждать вас. А теперь можно я маму тоже помучу вопросами? Ирина, как тебе декретный отпуск? Все как ты ожидала или получилось круче, чем ты об этом думала?
Ох-ох-ох. Декретный отпуск — это, с одной стороны, непросто. И у нас он получился такой фулон, потому что, как известно, Ася сломала руку практически в начале декретного отпуска, и вместо одного бэйбика у нас получилось как будто бы два. А с другой стороны, он как-то очень помогает освежить голову.
А что с Асечкой случилось, с Асенькой?
Асенька прыгнула в школе с новой высоты, она очень любит прыгать с разных высот, но вот решила взять новую высоту попробовать, и, к сожалению, не очень удачно это получилось. Была скорая помощь, мы ездили в больницу, была операция, и, в общем, сначала, конечно, первые два дня Асенька была в шоке от того, что с ней произошло, и нужно было во всем ей помогать, но уже на третий день Ася не была бы Ася, если бы она не начала уже проводить арт-классы для всей семьи.
Какая молодец.
Теперь она уже делает все самостоятельно, сама собирает лего одной рукой, сама рисует, делает арт-объекты, но вот только нужно помогать немножко с едой и одеждой.
То есть пострадала правая ручка, да?
Пострадала левая как раз.
А, левая.
Вот, да.
Но она левша или правша?
Она правша.
Хорошо, ну хорошо, что не правая. Асенька, мы желаем тебе поскорее поправиться. Я знаю, что ты уже вернулась в школу, да?
Да. Это мой первый день в школе после перелома сегодня.
А уже гипс сняли или еще пока нет?
Да, конечно, нет.
Понятно. Ну, поправляйся скорее. Ира, ты скучаешь по работе?
Я скучаю по работе, и вначале, когда я только ушла в декретный отпуск, я постоянно писала нашему главному редактору Светлане Принцевой по поводу всего буквально, что я видела вокруг, что, Света, не хотите ли вы рассказать нашим слушателям вот об этом, и об этом, и об этом. Сейчас прошло уже 3 месяца, я немножечко остепенилась. Выкалась в смысле, что пока на время я потребитель контента, а не создатель, и пытаюсь держать себя в руках и не доставать Светлану и всех остальных.
А ты слушаешь программу SBS?
Я слушаю. Я не все слушаю, но я слушаю с большим удовольствием. Очень мне нравится то, что вы делаете. Как держать?
По понедельникам, четвергам и субботам в полдень поглядываешь на часы, думаешь о том, что вот кто-то сейчас готовится к эфиру.
Ты знаешь, я скорее иногда, я вижу, что вот приближается 12 часов, и дальше я пытаюсь вспомнить, какой сегодня день недели. Не то, чтобы было легко понять, понедельник, это четверг или суббота, поскольку все они примерно одинаково выглядят в моей жизни. Да если вдруг я понимаю, что, о да, кажется, это все-таки понедельник или четверг, то да, я представляю себя, как вы там сидите сейчас и смотрите на все эти красивые кнопочки в студии прямого эфира.
Да, мы очень скучаем по твоим интервью из Мельбурна, потому что у нас сейчас так получилось, что вся команда работает в Сиднее. Сима Цискина, конечно, делает материалы. Мы ждем, когда из Мельбурна будет больше материалов.
Будет.
Когда ты собираешься вернуться к нам?
Изначально запланировано, что в конце декабря будем смотреть, потому что я действительно уже скучаю. Даже вот мы будем переезжать через несколько недель в другую квартиру, и там есть такая комнатка-кладовка, и когда мы смотрели эту квартиру, первая мысль, которая у меня возникла, это «О, вот здесь было бы здорово что-нибудь записывать в этой маленькой будочке. Будет хорошая шумоизоляция, надо установить здесь микрофон». Поэтому, конечно, хочется вернуться скорее, ну, в конце года.
Отлично. Расскажи нам, конечно же, про свою дочку, какая она.
Дочка замечательная, ее зовут Лиза, она очень милая, она абсолютная копия Аси.
Ася-2.
Ася-2, это точно. И у меня даже есть такая игра с моей семьей, у нас есть семейный чатик, и я иногда скидываю туда фотографии и спрашиваю, Ася или Лиза? Вот, и угадать все могут только по интерьерам вокруг, потому что действительно они очень сильно похожи. Она очень хорошо спит, очень хорошо ест. И, в общем, в целом такой очень милый, трогательный ребёночек.
Появились ли у тебя идеи записать какие-то интервью именно для молодых мамочек?
Для молодых мамочек?
А для пожилых мамочек, к которым ты, кстати, не относишься?
Спасибо. Ну, ты знаешь, кстати, да, в этот раз я чувствую, что я старше, чем в прошлый раз, когда родилась.
Но мы можем для наших слушателей раскрыть, да, секрет. Сколько тебе было, когда ты родила второго ребенка?
33,
да. Мне 36. Да. Я тоже почувствовала разницу в 26 и в 36. Это две разные вещи. Хорошо.
Да, да.
Так что...
Устанавливается немножко сложнее, но ничего. Да, больше, собственно говоря, думаем сейчас про подкасты для детей, чем для мамочек.
Да, ну, может быть, какие-то темы про материнство ты нам подскажешь, и мы в этом направлении тоже будем смотреть. У нас уже дети чуть-чуть подросли.
Да, ну, ты знаешь, у меня все в новинку, потому что это мой первый ребенок, рожденный в Австралии, Ася была рождена еще в Москве, поэтому... все вот эти организационные вещи, наверное, были бы полезны мамам, молодым не очень, по поводу того, как и когда начать думать о том, чтобы выбивать ребенку место в садике, например.
О, да.
Вот, по поводу всяких обязательных и необязательных прививок, которые здесь есть.
Такой вопрос, наверное, ответ на него очевиден, но я все-таки его задам. Где больше понравилось рожать, в Москве или в Мельбурне?
В Мельбурне, безусловно.
Я понимаю, потому что у меня тоже был опыт и там, и там. Хотя я рожала в Чите, тоже в прекрасном роддоме, и мне там тоже понравилось, но в Сиднее больше.
Ну, у меня не очень был приятный опыт, честно говоря, в Москве. Как-то мне не очень повезло сильно, и... В целом, я бы сказала, что опыт рождения ребенка отличается примерно так же, как и, в принципе, вся жизнь. То есть в Москве ты должен как-то соответствовать каким-то правилам, да, которые там установлены, и они главные, эти правила, а ты должен как-то вписаться, и ты как будто бы сдаешь экзамен, да, все время, да. И тебе ставят какую-то оценку. А здесь наоборот, когда я пришла, первое, что мне сказали, вы здесь главное, а мы здесь просто для того, чтобы вам помочь и облегчить ваши страдания, сделать этот опыт максимально позитивным, вот, что меня сразу удивило, и я как-то воспряла духом.
Да, я помню, мне тоже здесь сказали, что с беременностью вы впервые в жизни здоровая попадаете в госпиталь. То есть не относитесь к этому как к какой-то болезни. Вы просто здесь, ну, на всякий случай, чтобы мы там присмотрели, да. Мне вот этот тоже подход очень понравился. Ира, Ася, спасибо вам большое, что нашли время и пообщались. И я думаю, что нашим слушателям будет очень приятно услышать ваши голоса, и они будут с нетерпением ждать ваш подкаст.
Вик, спасибо большое, что позвала нас. Мы хотели передать привет Матвею, да, Синка?
А я...
Спасибо тебе большое, Матвей, что ты нас слушаешь. Нам это очень-очень приятно, и мы обязательно вернемся, чтобы ты не ждал напрасно нашего возвращения. И вообще всем слушателям Ку-ку-ку-кабара мы передаем огромный-огромный привет.
Слушайте наш подкаст на sbs.com.au/ku-ku-ku-kabara.
Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите «Ку-ку Кукабара».
Напомню, что это было интервью с Ириной Бурмистровой и Асей Уколовой. Раскрою вам секрет, что вопросы для них озвучил мой 4-летний сын Матвей. Наша программа подходит к завершению. Сейчас я предлагаю послушать одну из моих любимых песен в исполнении группы Би-2. Она называется «Никто не придет». Я же сейчас выезжаю на встречу с Леонидом Волковым, оппозиционным политиком и соратником Алексея Навального. В Сиднее сегодня проходит встреча с ним. Я буду готовить репортаж для SBS. Послушать вы его сможете в эфире в понедельник или в любое удобное для вас время на нашем сайте или в подкастах. Напомню, что первоапрельскую программу для вас сегодня вела я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойных выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.